А ворота – это горисполком, это самое центральное место. Там происходит суд, все там происходит. И вот он ставит седалище свое на самом центральном месте. Все наблюдают, как он свой стул там поставил. Друзья, как он значит в собственных глазах, да? Участие в судебных делах. Юноши, увидев меня, прятались. Он еще не прах, он еще не пепел. Он еще не знает свою настоящую цену, он еще себя обманывает. Старцы вставали и стояли, а он сидел. Какой важный, да? Князья удерживались от речи, персты полагали на уста свои. Как он себя подхваливает, да? Смотрите, голос знатных умолкал. Вот, и так далее. Друзья, потом, когда Бог над ним поработал, когда и черви на нем полазили, когда он соскребал, то с одной стороны поскребет червя, и с другой стороны вылазит. Черви же заводились прямо в теле. Он уже стал совсем другой. Он говорит, я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя. Болезнь пошла на пользу. Друзья, если мы не смиряемся, если мы так вот, Библия нас не учит смиряться, и мы не ставим свою задачу, как поставил Давид, а я еще большего не чужусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах, то у Бога есть еще дополнительное средство, какое даст болячку, да? А после болячки мы уже не будем о себе такого высокого мнения. Но все-таки он узнал свою настоящую цену. Слава Богу. Друзья, вот Павел тоже знал настоящую цену. Бог ему открыл. Я читаю 2 Коринфянам, 4 главу, 7 текст. «Сокровище сие», то есть Христос, «не мы сокровище, а сокровище Христос». Христос содержится в сосудах, которые не имеют никакой ценности. Это мы с вами. Чтобы никто себе не воображал, что он из себя что-то такое вот. Ну, корчить из себя что-то можно. А на самом деле ничего там нету. Вот Павел, он не притворяется, он просто говорит, мы носим в глиняных сосудах. Друзья, сосуды глиняные, они какие? Они хрупкие, да? Ну, раз, и все, там одни куски. А какая цена этому? Вот. Хрупкие, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам. Друзья, вот это сосуды, они бывают всякие. Есть дорогие сосуды. Золото, серебро, я не знаю, там, может быть, какие-то драгоценные камни, там сосуды. А это сосуды, а что может быть дешевле, чем глина? Глина – это самый дешевый материал, из которого можно сделать сосуд. Из дерева все-таки хоть что-то. А что такое глина? Это мы с вами. Ну как, потихонечку смиряемся? А что глина? Глина, она не обижается, она не раздражается, она не превозносится. Вот. Она считается совершенно справедливой, если по ней походили. Если ее ветром там подняли, ну, все, подняли, буду летать. Друзья, дал бы Бог, чтобы сегодня нам было открыто, что мы с вами из себя ничего не представляем. Сокровище – это Христос, а мы носим Его вот в этой вот глине, и больше ничего. Прах, ты, говорит, и в прах возвратишься. А что-то, когда человек умрет, как неприятно, да? На второй, на третий день хоть нос затыкай. Прах, и в прах возвратишься. Вот и все. А сокровище – другое дело. А некоторые считают, что они сокровища. Не надо строить иллюзий, потому что после каждой иллюзии идет разочарование. Теперь давайте посмотрим на Павла как на прах. Я читаю 2 Коринфянам, 11 главу, 7 текст. «Унижал себя, чтобы возвысить вас». Вот его состояние в Коринфской церкви. Каким образом он себя унижал? Давайте посмотрим. Мне очень дорого вот это, как Павел себя унижал. 2 Коринфянам, 12 глава, 14 текст. «Вот в третий раз я готов идти к вам». Авигея была готова унижаться. И он готов. «Я в третий раз готов идти к вам. Я готов унижаться перед вами». Почему? Они его не терпели. Коринфяне его не терпели. Давайте прочитаем в 7 главе, как они его встречали. 2 Коринфянам 7:2. «Вместите нас». Не вмещали, не терпели они. «Вместите нас». Вы теперь смотрите, как он унижается он перед ними. «Вместите». «Ну, откройте нам двери, ну, дайте к вам зайти хотя бы. Ну, что ж вы заперлись? Вместите нас, мы никого не обидели, мы никому не повредили, ни от кого не искали корости, ну, каких-то материальных интересов». Вот. И не в осуждении говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Вместе, друзья, оказывается, мы там друг друга узнаем. Вместе умирать и вместе жить. А если вместе жить, значит, друг друга узнаем-то. Друзья, он не укоряет их за недостаток любви к себе. Вот. Он: «Я много надеюсь на вас, я много хвалюсь вами». Они его не пускают. Они его не терпят. А в чем дело? Почему они его так не полюбили? А вот здесь и открывается 2 Коринфянам 12 глава. «Третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас материально. Не буду, мне от вас ни купонов, ни зайчиков, ни долларов, ничего мне от вас не надо. Вот. Не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Вы мне нужны, а не ваши кошельки. Не дети должны собирать имение для родителей, а он их родил благовествованием». Друзья, какая трагедия. Дети не любят родителей. Так, к сожалению, еще и бывает. «Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Да я хочу вам имение собирать, вы же мои детки. Я охотно буду издерживать свое». То есть терпеть убытки ради вашего блага. «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя». Это глубже. Истощать себя. Друзья, свечка, чем ярче горит, тем она быстрее сгорает. «Истощать себя я готов за души ваши». А теперь смотрите, как мягко он их, такой мягкий-мягкий такой, даже не упрек. Вот умеет он найти слово подходящее. «Несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Товар завернул в такую упаковку. Менее. Да они его не принимали. «Вместите нас». Они его не терпели. «Я менее любим вами». Друзья, смотрите как. «Я готов истощать себя, и время, и силы, и способности, и здоровье. Я готов для вас. Несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами, я готов себя унижать». Вот такой был апостол. А теперь в чем его подозревали? «Положим, что сам я не обременял вас, но будучи хитр». Положим. Ну, давайте предположим, что я уже такой хитрый. «Лукавством брал с вас, Ну, каким-то окольным путем, через сотрудников, как-то я от вас тянул там с кошельков ваших. Но пользовался ли я чем от вас, через кого-нибудь из кого посылал к вам? Друзья, подозрения о финансовой выгоде. Как они его унижали, а он готов унижаться. Да я опять готов к вам идти. Вы опять меня будете на членских собраниях там разбирать, что ты хитрый, что ты нас тянешь. Вот все, я готов. Друзья, вот это прах, вот способность унижаться, дал бы нам Бог сегодня, чтобы каждый узнал себе настоящую цену. Не то, что он себе там вообразил, у каждого барона своя фантазия. Вот, я стою столько-то, вот, я прах красный, а я прах желтого цвета, а я прах серенький, а ты прах вообще непонятно как. Но прах есть прах. Вот. Давайте помолимся, Господи, ну, научи меня смиряться. Я хочу дать Тебе возможность, чтобы Ты меня возвышал, но другого пути нет, только унижаться, только через унижение. Давайте, у нас есть еще несколько минут, вот помолимся Господу и попросим: Господи, дай мне пониже, пониже к земле. Слава Господу! Аминь. Матфея из 15 главы. Одна женщина сдавала экзамен на зрелость. Мы вчера слышали, как ученики не сдали экзамен, не выдержали, и услышали такую Божью аттестацию: мало веры, как у вас нет веры, вы боязливые. Ученики, мужчины, друзья, сегодня женщина получила совсем другую оценку. Велика вера твоя. Евангелие от Матфея, 15 глава, с 22 текста. Ну так, немножко углубимся. Вот женщина хананеянка, вышедшая из тех мест, кричала ему. Иисус кричала: «Помилуй меня! Дочь моя жестоко беснуется». Она не кричит: «Исцели!» Нет. Она кричит: «Помилуй меня! Пожалей меня, я уже замучилась со своей дочерью бесноватой». Я не знаю, сколько ей лет, есть ли у нее семья какая, есть ли у нее еще дети, муж, неизвестно. Но дочь у нее жестоко беснуется. Ну, что такое жестоко беснуется, я не знаю. Сейчас сумасшедшие дома натолканы этими всякими. Вот, и как она беснуется, кто его знает. Но почему она говорит: «Помилуй меня», я так сейчас вот поразмышлял, «помилуй, не помилуй дочь мою, а помилуй меня». И у меня вопрос, я не знаю, как мы считаем, что если человек сумасшедший, он страдает или не страдает? Страдает? А если ум у него отключенный, как он? Как он может страдать, если он даже не понимает, что он страдает? У него ум отключенный, и все. Кто его знает? Может быть, поэтому она кричала: «Не дочь мою помилуй», она так страдает. Да дочь моя вообще отключенная, что нам там может страдать? Ты меня помилуй, она, может быть, в огонь бросается и в воду. Кто его знает? Ты меня помилуй. И вот она идет и кричит. Но она обращается так: «Сын Давидов». Какие-то она имела сведения. Может быть, там действительно, как Матфей в 4 главе пишет, что прошел слух по всей Сирии, что Господь исцеляет. Может быть, во всяком случае, она какое-то сведение имела о том, что он сын Давидов, о его человеческом происхождении – от Давида, что-то она какую-то историю Израиля, видимо, знала. Но вот это «но» стоит, «но он». Христос ни слова не обращает внимания, она идет и кричит, и уже ученики не выдерживают. И ученики его, приступившие, просили его: «Отпусти ее». Ну сколько можно, она там надрывается, отпусти ее, потому что кричит за нами. Вот и они идут, она идет и кричит. Ну, теперь, друзья, Христос наотрез отказался. Категорично, прямо. Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израиля». Все, точка. Как бы я на эту тему больше не разговариваю. Я только к погибшим овцам. Друзья, дело в том, что... Христос пришел к евреям, и мы читаем Ефесянам во второй главе, и Павел объясняет Ефесянам, Ефесяны – эти язычники. «Итак, помните», 2 глава, 11 текст, «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемые руками, что вы были в то время без Христа». Христос не к вам пришел. Христос пришел к евреям. Вы были без Христа. Вы отчуждены от общества израильского. Вы к израильскому обществу никакого отношения не имеете. Вы язычники. Вы видите, как Павел делает различие между еврейским народом и другими народами. «Чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Все. Тогда стояла перегородка между евреями и всеми остальными. И серьезная перегородка стояла. И Христос поэтому на полном основании, что стоит еще преграда между евреями и язычниками, он прямо говорит: «Я послан только к погибшим овцам дома Израиля». Все конкретно и определенно. Она язычница по своему положению. Она не могла просить хотя бы что-нибудь у Христа. Она не имела права. Юридически духовного права она не имела. А она, подошедши, кланялась ему и говорила, а теперь обратите внимание, куда девалась сын Давидов? Сын Давидов уже нет. Она говорила: «Господи, помоги мне». Друзья, какая она мудрая женщина была. Вот эта язычница, никто ее не учил, ни с кем она не сообщалась, но какая она была мудрая. Хотя и язычница, она понимала, она сразу поняла, что сын Давидов уже не подходит. Сын Давидов, это же говорит о его человеческом происхождении. И как у сына Давидова, по его человеческому происхождению, она не имела права ничего просить, потому что сын Давидов – это Израиль. Она теперь пробует с другой стороны подойти. Господи! Ага, немножко уже по-другому. Вот, она поняла, что так просить она не может, она не глупая женщина, очень не глупая. А теперь она говорит: «Господи», как если бы она поклонялась не сыну Давидову, а Богу. А Богу, это не одно и то же. Она не имела права подойти как еврейка, но подошла к своему Создателю, как язычница, как к своему Создателю. И кланяется, и говорит: «Господи, помоги мне». Вот так, как бы она поклонялась Богу. Друзья, теперь она получает отрез еще более категоричный и даже немножко как-то вот чуть-чуть оскорбление как бы получила. Он сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей, у евреев, и бросить псам, язычникам, и бросить не евреям». Ну, мы знаем, что иудеи называли язычников псами. Друзья, Христос испытывает ее. Как? До самых глубин Он испытывает ее. Отрезал, ну, просто уже, ну, куда более определенно. Второй раз отрезал еще более конкретно. Нехорошо взять у псов и у детей и бросить псам. Иисус явно тут выделяет евреев и среди прочих народов. Друзья, как Христос все глубже и глубже зондирует ее веру. Как она? Развернется и уйдет? И теперь вопрос стоит так. Она отвечает: «Так, Господи». Она согласна. Да, вот как ты говоришь, я согласна. То есть она сознает, что она недостойна. Это она прекрасно понимает. Она недостойна, хотя что-нибудь просить у Иисуса. Недостойна. Но она согласна, что она недостойна, но отдает полностью на милость Ему. Как своему Творцу, Создателю. Я недостойна просить. Я языческая собачка, я, конечно, недостойна вот у тебя хоть что-нибудь просить. Друзья, вы посмотрите, какая она мудрая. Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ». Стол – это евреи, хлеб – это небесный хлеб, сшедший, это Христос. И вот под столом крошки истины, которые падают для язычников. Она как бы говорит: «Господи, да, да мне и одной крошки хватит, чтобы там покушать под столом евреев». Друзья, представляете, как она себя унизила? Она говорит: «Так, Господи, да, я вот та языческая собачка, которая вот крошку покушала, вот мне этой истины хватает». И она показывает не только веру. Она неотступна. Я не знаю, если бы Господь еще раз что-то сказал, она бы все равно не отступила. По неотступности она вот за Него держится, и все. Она хорошо понимает: «Да, Господи, это доля язычников». Вот. Друзья, какое глубокое понимание было тогда у этой язычницы, что Царство Небесное усилием берется. И мы сегодня говорили о прахе. Это тоже прах. Вы посмотрите, какое унижение. Он ее сильно задел. «Ты собачка языческая, что ж ты у меня просишь?» «Так, Господи, да». И она не играет, она действительно считает себя такой. Она не просто словами загораживается, она так себя и считает. Она недостойна просить. Друзья, и через испытание открывается глубина веры. Какая вера? А какое унижение? Вера рождает унижение. Вера рождает смирение. Друзья, вера все рождает. Все рождается из веры. Вера и любовь рождает. Все это один и тот же источник веры. И она не просто молча снесла оскорбление. Нет. Он ее сильно задел. Она не просто промолчала, но она внутренне почитала себя такой недостойной просить хотя бы что-нибудь у него попросить. А тем более исцелить дочь. Друзья, она не имела никакого права и надеялась только на милость Христа. Ну, Иисус теперь открывает. Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, я такой еще не видел даже в Израиле». Велика вера твоя, хотя ты и язычница. Велика вера твоя. Да будет тебе по желанию твоему. Приходит домой, наверное, дочка ее с радостью встречает. Все. Она уже в своем уме. Никуда не бросается, ни в огонь, ни в воду. Друзья, вот она уже, эта хананьянка-язычница, она уже по духу принадлежала Израилю. Хотя преграда между язычниками и евреями еще стояла, Христос еще не умер, еще и не воскрес. Преграда серьезная стояла, но она уже по духу была израильтянка. Велика вера твоя, иди, твоя дочь будет тебя встречать. Иди там, обнимай ее, целуй. Друзья, вот давайте отсюда для нас тоже урок возьмем. Какой? Неотступность. Неотступность. Не будем думать, что вот один раз попросили, и вот сейчас Господь нам все даст. Нет. Раз просим, два, настойчивость, а наша настойчивость будет соответствовать нашей вере. Если бы она пару раз крикнула и отвернулась бы, ну и все. А идет и кричит, это кричит вера, настойчиво, настойчиво. Вот, и у нас есть о чем просить, у нас и в братстве серьезные проблемы сейчас. Смотрим, и разделение братья делают, хотя Христос им не дал права на разделение, не дал. Вот. И римлянам прямо написано, бойтесь производящих разделения, вы возьмите таких на заметку и бойтесь, шарахайтесь от них, не идите с ними на контакт, бойтесь их, производящих разделения. А дальше написано очень важное слово, вопреки учению. Если учение другое, не иди ты в это учение, не пятидесятницу. Зачем тебе это нужно? Выйдите и не прикасайтесь к нечистому. А если по учению, так зачем же вы от нас уходите? У нас учение одно. Я бы задал бы братьям вопрос. Брат, почему ты вышел из братства? У тебя что, какое-то новое учение? Да нет, учение одно. А почему же ты вышел? Написано, вопреки учению. А если по учению, как же ты выходишь? Ты не имеешь права выходить. Тебя надо бояться. Друзья, это серьезный вопрос. Вот и сейчас смотрим, одни отошли, другие отошли, там третьи отходят. Вот в Самаре тоже. Но, слава Богу, возвратились, это молдаване. Вот. Это неправильно. Они на почве святости уходят. На почве святости. Они не такие, как мы. Но если на почве святости, друзья, тогда у нас в братстве община больше, чем один человек, не будет. Если на почве святости. Мы все разные. Один более святой, другой менее святой. Община будет состоять из одного человека. Потому что два уже разные. А раз разные, давай делиться будем. Ну это ж неправильно. Вот. Раз вы такие духовные, оставайтесь и трудитесь. Зачем вы выходите? Давайте помолимся. У нас и в музыке проблемы. На Украине вон слушают, что попало. Ужасно. Вон какие записи, вон по домам воскресенье. Смотрите, это все вот слушают. Это хорошо мы берем как отрицательное. Они же вот по домам. И люди слушают. А что это такое? Это грязь. Это грязь. Вот. У нас братство безумное, слава Богу. От мирской мудрости отвернулись и все. Ни телевизоров. Мы безумны Христа ради. Ни телевизоров, ни романов там, ничего это, ни классики, ничего это нам не нужно. Пусть на нас мир смотрит как на безумных, и другие братства пусть на нас смотрят как на безумных. Но это ради Христа. А сколько у нас проблем? Поэтому давайте так вот помолимся. Сколько у нас? 5 минут время есть, да?